Второе. Неудача и восстановление. В стихе 16 говорится: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет свое стадо посреди лилий». После того, как девица увидела позицию царя, услышала его призыв и постигла законченный союз, она отвечает вот таким образом. Она оборачивается назад, чтобы обозреть свои прошлые переживания. Есть одна вещь, которая удовлетворила ее сердце. Ее возлюбленный принадлежит ей. Она уже ясно знает, что ее возлюбленный принадлежит ей и что она принадлежит своему возлюбленному. Но в данный момент она ищет не этого. Она оборачивается назад, чтобы рассмотреть свое прошлое, переживания. Здесь центром является она. В 6 главе 3 стихе центром является царь, хотя и девица тоже упоминается. К стиху 7.11 уже только царь является центром, а девица о себе вообще забыла. То, что говорит девица, не является неверным. Но она не отвечает на вопрос царя. Какой разочаровывающий ответ. Мы не говорим о том, хороший или плох ответ. Мы спрашиваем, услышала ли она то, что сказал возлюбленный. Та, что только что посвятила себя, не знает, чем она должна быть для Господа, однако помнит, чем ее возлюбленный является для нее. Она по-прежнему является центром и не знает, что центром должен быть он. Тем не менее, она все-таки чувствует, что принадлежит возлюбленному. Он пасет свое стадо среди лилий. Хотя здесь упоминается вопрос работы, ударение ставится не на том, как Господь обращается со стадом, но на взаимоотношениях между Господом и лилиями. Лилии – это те, кто имеет чистую совесть. Они насаждены самим Господом, и они – собственная работа Господа. В заголовке к Псалму 44 есть такие слова «на музыкальном орудии шошан», что дословно значит «на лилиях». Господь пасет стадо посреди группы людей. Он подразумевает, что мы являемся лилиями и что Он пасет нас. Пока мы имеем Господа, мы удовлетворены. Здесь девица обращает свое внимание на то, чем он является для нее. Однако ее слова не являются ответом на вопрос Господа и, будучи таковыми, не удовлетворяют Господа. В стихе 17 сказано: «Пока не рассветет день и не убегут тени, повернись, возлюбленный мой, и будь подобен серне или молодому оленю на горах Бетер». Слово «серна», «косуля» переводится как «газель» в новом переводе Дарби и в примечаниях к американской стандартной версии. Но в переводе короля Якова и, собственно, в тексте американской стандартной версии это косуля. Во всех трех переводах употребляется словосочетание «молодой олень». Словосочетание «горы Бетер» указывают на гору разделения. Говоря так, она признает существование теней. Косвенно она также признает, что не может удовлетворить сердце Господа. Она знает, что не полностью соединена с Господом, и знает важность призыва креста, требования вознесения и выражения воскресения. Но она также знает свою собственную недостаточность в этих вопросах. Поэтому она просит Господа подождать, пока все тени убегут. Она ждет начала дня. Она ожидает, что день начинается, и все тени убегут. Она умоляет, чтобы возлюбленный вернулся. Слово «повернись» с одной стороны указывает на ее неспособность услышать призыв возлюбленного и подняться для того, чтобы последовать за ним. И с другой стороны, оно указывает на ее стремление находиться в присутствии возлюбленного. Если мы объединим эти два момента, то мы увидим, что она хочет, чтобы ее возлюбленный был с ней. Однако в то же время она хочет, чтобы он находился с ней на ее собственных условиях, то есть за стеной. Она все еще занимается исследованием своих собственных чувств, ощущений. Она хочет лишь наслаждаться его присутствием в своих собственных чувствах. Она не находится рядом с ним, когда он скачет по горам и прыгает по холмам. Другими словами, она ищет удовольствие в своих собственных чувствах и сопротивляется участию во всякой деятельности воскресения. Если выразить это еще в других словах, то можно сказать, что она еще не усвоила для себя урок и не может следовать за Господом везде и при любых обстоятельствах просто посредством веры. Но она обрела великое откровение. Не во всяком месте она находится вместе с Господом. В прошлом она добилась присутствия Бога внутри себя и в своих собственных чувствах. Это было единственным местом, где она могла найти Его присутствие. Она думала, что это переживание Его присутствия было наивысшим среди всех и единственно возможным, и что другого вида присутствия не существует. Но она не научилась пребывать вместе с Богом в своих ежедневных обязанностях, в своей семье и в мире, скача по горам и прыгая по холмам. Она не знала, что может быть такое переживание, но теперь, после этого откровения, она знает. В прошлом она обладала лишь одним видом присутствия, присутствия, которое она могла найти в самой себе. Она к тому времени еще не обрела никакого другого вида присутствия. У нее не было силы, чтобы достигнуть вездесущего присутствия. Она не усвоила еще урока того, как дорожить этим видом всепроникающего присутствия Божьего. Она была не просто слишком слаба для того, чтобы это обрести, но еще и слишком слаба для того, чтобы этого хотеть. Она знала, что не сможет пойти, и не просила, чтобы ей пойти. Она не видела страданий расселин гор, страданий разделения. Поэтому она лишь холодно просила Господа быстрее вернуться. Она знала, что не сможет пойти в то место, где находится Господь. Но она не знала, что это за потеря – не пойти вместе с Господом. Она думала, что сможет удовлетвориться присутствием Господа с ней за стеной. Она не сознавала, что не пойти вместе с Господом – это значит понести утрату. Поэтому она просила Господа вернуться так быстро, как это могли сделать серна или молодой олень на расселинах гор. Она не просила Бога дать ей силу для того, чтобы выйти из расселин гор, то есть преодолеть препятствие разделения. Согласно ее представлениям, горы разделения могли спокойно продолжать оставаться там, где они и были. Но, к своему удивлению, она обнаруживает, что внутреннее чувство присутствия Господа оставляет ее, когда Господь удаляется внешне. Господь ее не оставил, но в ее чувствах Он поистине оставил ее. Путь Господнего воспитания заключается в том, чтобы забрать от нее внутренние чувства Его присутствия, раз она не может нести этого присутствия в свое внешнее окружение в мире. Мы не знаем, как долго может длиться период, описанный во 2 главе 17 стихе, но если мы не можем добиться присутствия Христа в нашем окружении, мы не можем добиться Его присутствия и в нашем чувстве. Если мы не можем добиться присутствия Христа посредством веры, мы не можем найти Его присутствие, также и опираясь на наши чувства. Многие христиане не понимают, почему они теряют свое чувство близкого присутствия Господа после того, как они насладились им в течение некоторого времени, и они не понимают, почему им не удается восстановить такое чувство. Когда Господь не может обрести того, чего Он желает, вы также не можете обрести того, чего желаете вы. Если вы не примете Его новую благодать, вы обнаружите, что ваша старая благодать потеряна. Вы можете подумать, что живете как в 1 главе 12 стихе, когда на самом деле вас снесло течением в 3 главу 1 стих. И в 1.12 и в 3.1 употреблено слово «ночь». Девица думает, что она может держать Господа в объятиях между своих грудей всю ночь, точно так же, как она делала и до этого. Ей и на ум не пришло, что Господь ночью ушел. Так как она дорожит присутствием Бога в своих чувствах, то для того, чтобы сохранить свои чувства, она готова спрятаться за стенами. Для нее лучше было бы не пойти в мир, и она скорее готова предоставить Господу самому позаботиться о его работе и о его собственных интересах. Она готова позволить своему союзу с Господом ускользнуть и стать ущербным, и она готова позволить ему действовать независимо от нее самой. Господь же забирает от нее чувства, которыми она так дорожила, чтобы она потеряла свое чувство его присутствия, хотя не потеряла само присутствие. Целью всего этого является провоцирование ее на поиски Господа в тех внешних вещах, которые окружают ее. В первый раз девица чувствует в себе влечение к обращению наружу. В 3 главе 1 стихе говорится: «На ложе моем по ночам я искала того, кого любит моя душа. Я искала его, но не находила его». Слово «ночь» здесь необходимо переводить как «ночи», как и переведено в русском переводе. В 1 главе 12 стихе слово «ночь» стоит в единственном числе. Здесь же слово «ночи» относится к нескольким ночам подряд. Кажется, что возлюбленный скрыл себя от нее. Это является для девицы неожиданностью. Господь при этом задается целью использовать ее желание, общение в ее чувствах для того, чтобы привлечь ее, так, чтобы она могла приобрести все то, что ей необходимо приобрести. Так как она потеряла чувство его присутствия, она думает, что она потеряла и самого Господа. У нее еще нет надлежащего знания или опыта. Таким образом, она еще глупа. Она не разумеет намерений Бога. Она ищет того, кого любит ее душа. В стихах с 1 по 3 это выражение упоминается 3 раза. Она думает, что ищет его. Она не осознает, что по существу она ищет лишь чувство его присутствия. Ее искание является искренним, но она не осознает того, что объект, которого она ищет и не может найти, не является реальным. Во 2 стихе говорится: «Встану же и обойду город. На улицах и на площадях я буду искать того, которого любит моя душа. Я искала его, но не находила его». Вставание, описанное в Евангелии от Луки, 15 главе, является вставанием, направленным к Отцу. А здесь это вставание направлено к Сыну. Искание, описанное в Песне Песней 3.1, является исканием на ложе. Это значит, что девица еще не изменила своего собственного положения. Оно по-прежнему не является надлежащим. Первым шагом по направлению к познанию Господа является познание креста. Мы в этой книге еще не коснулись этого аспекта. После того, как мы делаем первый шаг в познании Его, мы обретаем Христа в нашем сердце, то есть общение в наших чувствах и переживания чертогов и дома вина. Затем мы должны продолжать двигаться вперед, чтобы познать такого Христа, который не ограничен окружающей обстановкой. Девица совершила и первый, и второй шаг, но она не совершила еще третьего шага. Ее ложе – это место, где она покоится, представляет в данном случае собой проблему. Господь нарушает ее покой. Те, которые еще не прошли через переживание того, что наше ложе зелено, бревна нашего дома кедры, наша кровля кипарисы, должны быть ведомы Господом к тому, чтобы испытать этот покой. Но те, кто уже познал это переживание, должны быть ведомы далее, к тому, чтобы скакать по горам и прыгать по холмам вместе с Господом. Господь призывает девицу подняться с ложа, на котором она покоится, и Он дает ей ясно осознать, что Его присутствия там больше нет. Теперь она решает встать. Она осознает, что не продвигается вперед в своей вере и что ее чувства ушли. Значение вставания заключается в том, что больше она не будет лежать на ложе и отдыхать. Господь учит ее подняться выше такого покоя, который зависит от времени и места. До этого она превыше всего дорожила покоем, который зависел от времени и места, но после того, как Господь провел ее на шаг дальше, она начала осознавать, что покой, который зависит от времени и от места, является неполным покоем. Следовательно, она желает подняться и отойти от этого покоя, научившись переживать покой, который отвечает требованиям любого вида обстоятельств. После того, как она поднялась, девица желает пойти по городу. Ранее этот город соответствовал Иерусалиму. Ныне он соответствует небесному Иерусалиму и всему тому, что является небесным. Девица ищет Христа среди всех небесных вещей, вопросов и людей. Возможно, она провела много времени за изучением многих доктрин Библии. Возможно, она прочитала много книг, написанных другими, и приняла участие во многих встречах с духовными людьми. Возможно, все это она сделала, и, возможно, она даже искала по улицам и площадям. Улицы – это обычные дороги, в то время как площади – это широкие дороги. Все это места, где ходят граждане – это места общения. Это средства, посредством которых граждане эти получают благодать. Господь есть путь. Другими словами, они – обычные средства, посредством которых люди Божьи получают общение и благодать. Она все их перепробовала. Это может включать в себя исповедание, покаяние, молитву, пост, собрание и общение между святыми. Это может включать в себя даже веру и доверие Господу. Но девица не может найти Господа в этих местах. В поисках грешников мы должны идти по улицам и переулкам, как записано в Евангелии от Луки 14.21. Но в Новом Иерусалиме есть только улицы. Перед Богом нет маленьких переулков. Мир всегда пользуется маленькими переулками, но в духовных вопросах этого сделать нельзя. Когда Господь намеренно уходит и забирает у человека чувство своего присутствия, трудно восстановить это чувство, пользуясь человеческими путями поиска. К настоящему моменту девица усвоила по крайней мере один урок. Господь не находится там, где находится ложе. Если она не может найти его внутри, ей приходится искать его вовне. Если только является справедливым утверждение, что целью молитвы не является сама молитва, что целью чтения Библии не является само чтение Библии, и что целью существования времени покоя не является само время покоя, но его присутствие, Тогда до определенной степени молитвы, чтение Библии и время покоя необходимо оставить в сторону до того, как мы сможем найти присутствие Божье. Девица начинает оставлять свое ложе и общаться с другими Божьими детьми. Она учится становиться на Божий путь. У нее нет больше никаких покрывал, и она больше не заботится о своем лице. Она больше не пытается прикрыть свою внутреннюю пустоту внешними делами. Она учится сливаться в общении с другими детьми Божьими и решать свои духовные проблемы именно таким образом. До этого единственным способом решения духовных проблем для девицы было пребывание на ложе. Теперь же она может идти через город и заниматься поисками на улицах и площадях. Хотя она еще и не встретила Господа, он находится внутри города. Хотя она еще и не встретила Господа в тех местах, где она путешествовала, эти путешествия являются незаменимыми для нее. Скоро она встретит Господа. Сейчас это просто вопрос времени. В 3 стихе говорится: «Нашли меня стражи, обходящие город. Видели ли вы того, которого любит моя душа?» Слово «обходящие» может быть переведено как «шествующие», то есть «гордо выступающие». Этим стражам Богом повелено наблюдать за душами. Евреям 13:17. Они обходят город. Они являются теми, кто знаком с духовными вещами. Возможно, в прошлом они оказали девице много помощи. Хотя девица и не искала их, в силу своих служебных обязанностей они находятся в таком месте, где они видят девицу. Девица думает, что, возможно, эти люди смогут сказать ей, где находится ее возлюбленный. Но самое большее, что эти стражи могут сделать, это указать на путь или на учение. Для того, чтобы встретиться с Господом, вам необходимо прийти к Господу самостоятельно. Никакой страж не может сделать этого за вас. Найти стража – это не то же самое, что найти Господа. Каждое ищущее сердце должно иметь дело непосредственно с Богом, и сам Господь тоже должен непосредственно иметь дело с таким сердцем. Хотя стражи, в общем, полезны, иногда они оказываются бесполезными. Если Господь имеет дело с вами, а вы слишком сильно зависимы от других, вы ничего не получите. Вам необходимо увидеть, что для того, чтобы найти путь к возлюбленному, стражей нужно покинуть. Вы, возможно, испытаете то же самое, что испытала и эта девица, встретившая своего возлюбленного, как только она оставила их. Обойти город необходимо, но мы не сможем таким путем найти Бога. Площади необходимы, но они не приведут нас к Господу. Господь желает, чтобы девица стала именно на тот путь, который нужен, и стражи не смогут помочь ей найти этот путь. В 4 стихе сказано: «Едва я миновала их, как нашла того, которого любит моя душа. Я держала его и не отпускала его, пока не привела его в дом моей матери и в комнату той, которая зачала меня». Теперь она нашла своего возлюбленного. Что это значит? Это не значит, что обход города был абсолютно оправдан, и это не значит, что улицы и площади являются правильными местами для поисков. Не означает это и того, что она была усовершенствована благодаря тому, что исповедовала свои падения перед стражами. Ей еще предстоит усвоить много уроков. Она находится не просто в сердце Господа, она находится также и в руке Господа. Тот факт, что она оказалась способной найти снова Господа, не свидетельствует о том, что она была усовершенствована. Это просто значит, что Господь сознает, что девица может вынести лишь ограниченное количество испытаний. Хотя она еще и далека от совершенства, ее отчаянные поиски Господа побуждают его с радостью открыть себя ей. Господь приводит к концу этот период испытаний и ждет перед тем, как повести ее дальше по пути, предназначенному для нее. Искания человека, не находящегося в полном союзе с Господом, являются неоднородными по своему составу, да и несовершенными. Но у Господа в данный момент нет времени разбираться с этой смесью. В начальный период человеческих переживаний Бог готов позволить ищущим найти то, чего они ищут, даже если их искания могут быть и недуховными. Это переживание подобно описанному в книге Иезекииля, 47 глава, стихи 3-5, где человек измеряется и проводится через воду. Господь измерил ее, и сейчас Он ведет ее через воду. Эта часть путешествия была измерена Господом. «Я держала его и не отпускала его». Она думает, что снова обрела то, что ранее потеряла. Она может думать, что потеряла его потому, что не держалась за него достаточно сильно. Следовательно, сейчас она держит его крепко. Когда-то она не была достаточно бдительной в своих чувствах и позволила ему ускользнуть. Теперь же ей нужно бдительно охранять его. Хотя она и осознает, что для того, чтобы ей быть с Господом, ей необходимо выйти наружу, желание ее сердца все еще направлено на его присутствие в ее чувствах. Часть урока «Выхождение наружу» была усвоена, но урок веры еще не был усвоен. Она действительно уже встала, но она еще не ушла вместе с ним. Она еще не была приведена к тому, чтобы позволять Господу приходить и уходить в соответствии с его собственным желанием. Она не сознает, что в жизни веры невозможно сохранить чувство присутствия Господнего навечно. Она все еще держится за это переживание. Она не осознала, что чувство его присутствия необходимо позволить приходить и уходить. Когда Господу угодно дать нам чувство его присутствия, мы можем его иметь. Но когда ему не угодно дать его нам, мы должны с радостью отставить его в сторону, держась за Господа и за все, чем он является, только лишь верой. Но девица этого еще не знает. Она по-прежнему думает, что наилучшим возможным переживанием является чувство его присутствия. Она все еще не знает, даже хотя она, возможно, и слышала об этом, пути и жизни веры. Поэтому она держится за Господа крепко и не отпускает его. Она совсем не понимает того, что такое удерживание его – это удерживание посредством плоти, и оно лишь приведет к еще большей утрате. Духовные поиски позволяют Господу иметь полную свободу во всем, в то время как душевные поиски направлены на сохранение человеком всего для себя лично, хотя такой человек ищет присутствие Господня. Однако Господь имеет дело с каждым человеком согласно мере роста человека. Хотя есть еще много уроков, которые необходимо ей усвоить, и много вещей, которые ей необходимо узнать, Бог готов открыться зрению девицы, позволить ей держать его и быть уведенным ею с собой. В данное время, на данной стадии воспитания, она прошла через достаточное количество испытаний, ее поиски оказались достаточными. Так как она еще не научилась разделять душу и дух, Господь не возлагает на нее никакого дополнительного бремени. «Пока не привела его в дом матери моей и в комнату той, которая зачала меня». Хотя ко всему этому и примешано много своего «я», Господь готов унизиться и позволить ей насладиться его присутствием еще один раз. Господь входит в дом ее матери и во внутреннюю комнату той, которая зачала ее. Если слова «дом моей матери» относятся к принципу благодати, тогда слова «комната той, которая зачала меня» должны относиться к любви Божьей. Бог поступает с нею согласно принципу благодати и в своей любви. Когда мы были грешниками, мы были зачаты в похотях и рождены во грехе. Девица зачата в любви и рождена в благодати. Она теперь ищет присутствие Господнего в соответствии с его благодатью и любовью. Выражаясь поэтически, она теперь приводит Господа в сокровенное место. Она, девица, и дом ее матери и комната той, которая зачала ее, должны быть чудеснейшим местом. Это завершает еще один раздел. Она глубоко наслаждается присутствием Господа. Но это еще не совершенство. Господь все еще является объектом устремлений. Ему все еще принадлежит пассивная роль. Девица не научилась еще позволять Господу пользоваться его свободой. Однако она усвоила много уроков. Она остается в этом месте определенное время, возможно, несколько месяцев. Человек с особой силой держится за Господа после того, как он, потеряв его на некоторое время, снова нашел его. В 5 стихе говорится: «Заклинаю вас, дочери Иерусалима, сернами и полевыми ланями. Не будите не тревожить любовь мою, пока ей не будет угодно». Господь снова и снова дает повеление. Так как девица прошла через великое испытание, Господь дарует ей период покоя. Он говорит: «Этот человек находится под моим воспитанием». Нет нужды кому-либо помогать ей или тревожить ее. Урок, усвоенный ею здесь, является реальным, и за ним следует период реального прогресса. Из того, что говорится в этой книге после описанного здесь, мы можем увидеть, что девица действительно испытала силу воскресения, богатство воскресения и жизнь креста, хотя и не в абсолютном смысле этого слова. Она усвоила эти три урока хорошо, поэтому Господь хвалит ее в словах, записанных далее.